Дорогие друзья, скажем славу нашему Господу, что мы на всем месте. И вы знаете, духом моим очень приятно сегодня здесь быть. Всему мне, конечно. Я думаю, что и вам. И дух радуется, и плоть восторгается, как Писание говорит, к Богу живому. И вся внутренность радуется от присутствия Божьего. И вспоминаются слова Священного Писания, когда будущий апостол, в то время Петр, сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи». Я вот думаю, да, все-таки три кущи сделать надо. Вот у них не получилось сделать, а нам сделать их придется и надо сделать, но только в своем сердце, для Бога Отца, Сына и Духа Святого. Чтобы эти кущи пребывали, чтобы Бог в наших сердцах поселился и жил, чтобы Ему там было не тесно, но мы имели с Ним это общение, эту вечерю Господню. И сегодня мы уже слышали очень важные слова, и мне запомнился тот один момент, о котором сегодня уже говорилось, где написано в послании к евреям в 11 главе о том, что сделал Ной в свое время. И вот знаете, на что я обратил особенно внимание? Здесь написано, что евреям 11 глава 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Вы знаете, дорогие друзья, в то время кораблей не строили. И написано, что, значит, что еще не было видимо, он даже не знал, как это должно выглядеть на самом-то деле. Ему не с чем это было сравнить. Ему не у кого было спросить. У него был один источник – Бог. И Слово Божие говорит, он строил как? Благоговея. То есть в великом страхе. И он понимал, что ему хоть как-то отойди от этого чертежа, данного Богом, да? Что-то не сделай и упусти. Допустим, упустил бы такую фразу: «А смоли смолою». Да нет у меня смолы. Где я ее возьму? А если где-то есть, так это же надо идти добывать. Не так неплохо будет выглядеть и без смолы. А без смолы он даже может такой ровненький, весь красивенький, знаете, дерево отливает. Не взял бы смолы и все. Пошел бы этот корабль? Пошел бы, но ко дну. Стоило ему немножко упустить. Это хороший пример для нас сегодня. Чтобы мы совершали, как уже вторая проповедь была, свой путь благоговея пред Богом. Чтобы нам ничего не упустить, чтобы наш корабль с вами не утонул в пучине этого мира и не пошел ко дну, как, знаете, все люди, которые были осуждены в то время, но чтобы наш корабль все-таки выплыл и вошел в обетованную землю. Да благословит всех нас Господь. И я хотел бы сегодня обратить наше внимание на несколько мест Священного Писания, которые говорят нам об источниках. Вы знаете, в Израиле мы понимаем, что Библия в основном говорит об Израиле, в основном. И все примеры израильской жизни берутся, израильтян и где они проходили. И знаете, вот мы недавно только рассуждали, что для израильтян любой источник воды был очень важен и ценен. Но мы, наверное, так не ценим воду, правда? Бежит она и бежит. Да у нас вообще в области столько воды, что можно и поделиться даже с соседними областями, да, и у нас не убудет. И где-то мы увидели родник. Ну, есть родник и есть родник. В Израиле каждый родник имеет название. Там есть родники, которые очень уважают, и они тоже имеют свои имена, и длина их 3-5 метров. Источник. Он выходит из скалы, несколько метров прошел и ушел в песок. Песок поглощает. И все равно этот источник у них важен и ценен. Почему он важен и ценен? Потому что он всегда дает воду. Пускай даже он небольшой, но он воду дает. Он будет питать, и в нем вода эта не прекратится. Она в нем все равно будет пребывать. И Слово Божие говорит, Псалом 35, 10 стих говорит нам такие слова: «Ибо у Тебя источники жизни, во свете Твоем мы видим свет». ибо у тебя источники жизни». И Псалом 83, 7 стих говорит нам такие слова. Я даже немножечко выше прочитаю, с 5 стиха и ниже. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Писание говорит, у кого стези сердца направлены к Богу, тот даже там, где никто не найдет источник, он все равно найдет. Знаете, сердце, которое научилось за все благодарить Бога, оно за самым малейшим найдет радость и чему порадоваться. Мне всегда приятно общаться с такими людьми. Вы знаете, бывает, ну все хмуро, все не очень, да? Все как-то, и вот если еще такого же человека найти, то совсем будет тяжело. И, как вы знаете, я был в одном месте, там одна сестра, значит, мы поехали на общение, значит, брат взял свою жену, и мы там, значит, было отдельно там общение сестер, общение братьев. И мы так с братьями хорошо пообщались, у нас было приятно, хорошо побыли, и потом мы возвращаемся домой. Эта сестра, значит, едет и мужу своему говорит: «Ты, говорит, меня больше в такое общение не вози». Он говорит: «А почему?» Он говорит: «Я молчаливая, и все собрались молчаливые. И нам даже поговорить было не о чем, вот сидели друг на друга смотрели. И вот вы, говорит, там общались, мы вас слышим, а мы, говорит, сидим друг на друга смотрим». И, как бы знаете, бывает порой и неловко, да, все такие немножко тихие такие, да, и нет кому бы в тему поднять, кому бы ободрить. И другая сторона, вот бывает общение строится, даже один человек там появится, который живой, я так скажу, да, вот которого всегда вопросы какие-то. И не просто его интересует что-то земное, да, а вот он духовный какой-то вопрос раз поднял, и все общение оживилось. И все стало интересно и хорошо, да. И как я уже сказал, что приятно иметь общение с людьми, которые даже в ненастную погоду найдут чему порадоваться. И придут, и возрадуют сердце, думаешь, ну кажется, и не так все плохо. И оказывается, да все хорошо вообще, да я вообще дитя Божие. И вы мне хоть что говорите, я радуюсь в нем. И человек утешился, нашел благословение. И Слово Божие говорит: «И проходя долиной плача, они открывают в ней источники». И Слово Божие также нам говорит об источниках, что какое они имеют большое действие. Есть такое место в Священном Писании, в Ветхом Завете, когда Слово Божие говорит об очищении и о каких-то, значит, святых местах, о чем-то нечистом. И есть такой один такой момент, что если что-то нечистое прикоснется к источнику, то оно становилось чистым. Вот интересно, да? Приходился к источнику, какая-то нечистая вещь, она сразу становилась чистым. Ее можно было одевать, ее можно было употреблять и так далее, и так далее. Может быть, даже в Израиле так и делали. Какая-то вещь нечистая, пошел ее к источнику, обмакнул, все. Но в источник, не в озеро. То есть должен быть источник. Вот представьте бы, в Израиле все пошли, все грязные вещи в одном небольшом, скажем, водоемчике помочили. Я бы так сказал, и там туда бы уже палец было бы тяжело окунуть. Да? Там заразы уже столько, что там всяких там вирусов и всего. А в источнике такого нет. Он все время протекает и все уносит. Все уносит, все уносит. И Слово Божие говорит в книге Иезекии, в книге Иезекии, 47 глава, многим нам известные слова говорят нам об источнике, какое они имеют действие. Иезекииля, 47 глава, первый стих, я потом немножечко ниже прочитаю, с 8 по 10. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». И с 8 стиха и ниже. «И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Энгади до Эглаима, и будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много». Писание говорит, ну два небольших источника вышли из-под правого бока храма. Я не думаю, что из-под правого бока храма, там, знаете, там струя была несколько, даже десятков метров. Она была небольшая. Но написано, рыбы будет в нем столько же, как в море. Это можно представить, да, сколько в море рыбы, да. И из этого источника может быть постоянно черпать, постоянно всегда там будет всего много. Ну, можно думать, какое великое благословение. Вот такое имеет благословение люди, которые имеют в себе источник Божий. И Слово Божие говорит нам в притче, мы можем с вами прочитать это место, притча 4 глава, 23 стих, говорит нам такие слова. Притча 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого, а дальше вы сами знаете, храни сердце свое. Почему? Потому что из него источники жизни». Из-под правого бока храма тек источник жизни, текла живая вода. Вы знаете, какую в Израиле называли воду живой? Да? Вот сегодня говорят, живая вода, ну это же с чем-то с колдовством связано. Нет, конечно. Живая вода – это вода, которую можно было пить. Потому что, да, чистая вода, пить которую можно было. Потому что в Израиле есть такие источники, которые пить невозможно. Их забрасывают или их закапывают, да, или, может быть, остаются не в употреблении. Живая вода – это пресная вода, которую можно употреблять и пить. И Слово Божие говорит, и больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Как важно христианам, нам, чтобы из наших источников истекала живая вода, которая приносит жизнь мне, каждому из вас, которая приносит жизнь окружающим, и черпать можно, и все время там будет рыба. И все время оттуда может что-то взять другой. То есть нам есть что дать. Нам есть что, так скажем, вынести от себя. И другое место Священного Писания, Евангелие от Матфея, 12 глава, с 34 стиха. И ниже сказаны такие слова. Матфея, 12 глава, 34 стиха. Иоанн Креститель сказал так. Хотя он сказал... сначала о недобрых людях, но сказал доброе. «Ибо от избытка сердца, говорят уста, добрый человек из доброго сокровища выносит плохое». Нет, он выносит доброе. «А злой человек из злого сокровища выносит злое». И вот каждый из нас может подумать, а какой же я человек? Добрый я или злой? Вот кто-то скажет, ну, конечно же, я не злой. Я не злюсь, я вот сейчас, у меня даже вообще все хорошо, у меня все прекрасно. Но Писание говорит, не так ты, может, должен себя сравнивать, и я себя не так должен сравнивать, а сравнивать с тем, и что из меня исходит. И если, как мы говорим, ой, выскочило, это вышло, это не брат со мной поделился, это я сказал, это из меня вышло, пускай даже немного. И очень хорошее место Священного Писания, знаете, может быть, мы не часто его читаем, может, оно сильно нас обличает. И апостол Иаков говорит такие слова. 3 глава, 10 стих. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» Ну, кто такой источник видел? Я не видел. Я думаю, что и вы не видели. И Слово Божие говорит, нет такого источника. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую сладкую воду». А теперь мы допустим такой вариант. Идет и сладкая, и горькая. Но если их смешать, что получится? Возьмите в чай, наложите сахару, а потом ложку соли. И пейте, так знаете, с удовольствием. Я думаю, что ни у кого удовольствия не будет. Я почему это говорю? Если с человека исходит горькое, то потом бы какое он сладкое ни говорил, оно все равно сластить не будет. Оно радость окружающим не принесет. И благословением служить не будет. Писание говорит, не течет из одного источника сладкая и горькая вода. Если мы хотим нести Божье благословение, чтобы Бог через нас действовал, чтобы свет в нас был виден, и мы светили в этом мире, мы должны заботиться о своем источнике. И Очень хорошее место. Я его тоже выписал для себя. Притча 22 глава, 11 стих говорит нам такие слова. Кто любит чистоту сердца, у того на устах что? Приятность. Вот тот человек будет приятный, у кого чистое сердце. У того и уста будут приятными. У того поведение будет приятное. У того отношение к другим будет приятное. Вокруг этого человека всегда будут собираться ловцы рыб. Всегда. Посмотрите, где, если рыба водится, там ловцы всегда есть. Всегда будут окружать этого человека. Всегда будут рядом с ним и тянуться к нему будут. И Слово Божие говорит, у того приятность на устах, тому царь друг. Немножко остановлюсь на царе. Но тогда можешь подумать, сразу сравнивать. Ну, царь – это вот сегодня наш президент. Или, ну, хоть кто, да, допустим, любой там начальник и так далее, и так далее. История Израиля немножко о другом говорит. Царь – это тот, кого поставил Бог над Израилем. Израиль – это была ветхозаветная церковь. Царь должен был бояться Господа, ходить в праведности пред Богом и путем правды вести народ. Теперь у меня вопрос, с кем сегодня можно сравнить царя? Однозначно с Иисусом Христом, однозначно. Но давайте немножечко ниже опустим планочку. Еще с кем можно сравнить? Вот кто-то стоит во главе новозаветной церкви или поместной церкви. Но вы понимаете, на что я клоню? Это служители Божьи. Вы не думаете, что это по-человечески цари? Нет. Вот недавно мы с одним братом разговаривали. Знаете, сегодня христианское движение разделено на два направления. Ну, это, скажем, протестантское. Где есть служители, а где есть лидеры. Есть церкви, где растят лидеров. Но это человек, который должен быть выше всех. Во всем. Не обязательно в духовном. Он во всем должен быть выше. Он должен быть богаче. Он должен быть преуспевающим. И так далее. Это лидер. Он везде лидирует. Он себя ведет как лидер. Мир сегодня выращивает лидеров. Сегодня школы выращивают лидеров. Сегодня учителя говорят, нам не интересно работать с этими забитыми детьми. Мы хотим работать с лидерами. Это мир сегодня так настроен, он этого хочет. А Бог хочет, чтобы были служители. Служитель – это тот, кто всем служит. Потому Христос говорит, кто хочет из вас быть большим, стань меньшим. Сегодня многие хотят быть большим, но стать меньшим – нет. Нет. Я не вижу в этом высоты никакой. Я не вижу в этом никакого преимущества. Зачем мне все это? И Слово Божие говорит, что мы должны иметь такое сердце. И я вернусь у того, тому царь друг. И я хочу сказать, ну, нисколько, может быть, не возвышая служителей, не думайте, что именно с этой позиции говорю. Я хотел другую сторону сказать. Хочу сказать, что имейте служителей друзьями. Будьте для служителей друзьями. Не обязательно, что всегда и во всякое время вы будете у них дома. Нет, не это надо. Но чтобы сердце всегда было расположено. И в любой момент вы могли со служителем выйти на контакт. Тому царь, друг, у кого чистое сердце, тому нечего бежать, нечего скрываться, тому есть чем поделиться. Знаете, у меня одно время было, когда я еще был не женат, и потом уже, наверное, чуть позже, когда уже женился только. Вот разные были и сложные ситуации. Ну, а об одной я кратенько скажу. Об одной скажу, потому что она очень такая яркая. Когда я купил, значит, квартиру в деревянном доме, сейчас здесь живет Света Пай, на эту квартиру претендовали одни очень нехорошие люди. Я даже так скажу, это группировка бандитов. И они на нее претендовали. Никогда, я сам не знаю почему, но я их почему-то опередил, вот, хотя они эту квартиру хотели купить, вот. И так они были очень обескуражены. И они мне сказали, ты должен отдать нам все документы. И мы тебе отдадим там какую-то там сумму, там, кинем тебе, и все. А ты должен все это оставить. Они меня вывели, там, машину посадили и так далее. Там. И смотри, если ты этого не сделаешь, мы тебе дадим такой-то срок. Ну, представляете мое состояние, да? Я ее вымаливал, я, значит, хотел эту квартиру, мы долго скитались по, значит, общежитиям, по чьим-то домам. И, конечно, внутри разное было. Вот разное, и вот такое первое ощущение, что от беспомощности, не знаешь, что делать. Думаешь, вот куда обратись, они еще же опередят. Вот. И пришла такая мысль, а я пойду к Петру. И знаете, солнце появилось. Да я пойду к Петру, к служителю, пускай он мои проблемы решает. Я не знаю, кому больше идти. Конечно, я буду говорить их Богу, но я пойду к служителю. И вы знаете, и вот с этого момента Бог начал решать эту проблему. И я так скажу, Петр, тогда был Петр Филиппович, он не пришел с закатанными рукавами и с большой палкой. Нет, он не это сделал, он просто со мной помолился. Он какие-то мне дал советы. И Бог вступился, и они отстали от меня. И так отстали, что даже мы по-добру расстались. Понимаете, я даже с их главарем встретился и поговорил. Вот. И он все сказал, тебя больше никто не будет трогать. Все, живи спокойно. Это делает Бог. Имейте общение со служителями. У кого, кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. И знаете, дорогие друзья, это все можно утратить. Это все можно утратить во втором послании Петра, во втором послании Петра, во второй главе, 17 стих говорит такие слова. Это безводные источники, облака мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Я, наверное, немножко другое хотел место прочитать. Там говорится о том, что это, значит, источники без воды. Может быть, немножко выше. Источники без воды. То бывает так, что все есть. Все есть. Все можно построить, да, порой даже откровение есть. И колодец как бы построен. И русло вроде есть, а воды в ней нету. Вы знаете, дорогие друзья, мы не должны обманываться. Если когда-то у нас источник был, это не значит, что он будет всегда. Это зависит от чистоты нашего сердца. Если мы сегодня эту чистоту теряем, вода Божья может в нем прекратиться. Может быть, не сразу. Может быть, он постепенно начнет угасать. И мы можем этот источник потерять. Да благословит нас Господь. А, ну вот, я же и прочитал. Это безводные источники, облака мглы. Не обратил на это внимание сразу. Это безводные источники. То есть источник есть, а воды в нем нету. А воды в нем нету. И в заключение я прочитаю еще два места. Притчи, 14 глава. И мы будем приходить к молитве. 14 глава, 27 стих говорит нам такие слова. Где написано: «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Дорогие друзья, кто-то, может быть, считает, что это уже прошлое, это может быть старое, это может быть так было раньше, да? Но получается так, сегодня это видишь очень четко и ясно, что в народе Божьем не хватает страха. Не хватает страха. И с одной стороны, да, мы не должны с вами бояться Бога, мы можем к Нему свободно приходить во всякое время, да, не боясь приходить к Богу. Это все на своем месте, но страха Божьего нету. Или угасает страх Божий. Описание говорит, в страхе пред Господом надежда твердая, немножечко в другом месте сказано, да? Страх Господень, источник жизни. Когда мы имеем страх Божий, мы имеем источник жизни. Когда я боюсь, Господи, я не хочу так жить. Я не хочу быть похожим на всех. Вот меня все тянет сделать вот так. Меня весь мир тянет вот сделать вот так, поступать вот так. Чтобы не отличаться как-то от них, знаете, чтобы мне попроще было, полегче мне было. Я не хочу так, потому что ты этого не хочешь. И я этого не хочу. Я хочу сохранить свои одежды, Господи, потому что я люблю тебя. И в Исаии написано, последнее место я прочитаю, мы будем приходить к молитве. Исаия, 58 глава, закончу ободрением. 58 глава, 9 стиха и ниже. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. возопьешь, и он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твое ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, подчеркиваю, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И тогда Господь будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Да благословит нас Господь, чтобы источник мира, Божьего благословения, жизни мог нас течь. И как Слово Божие говорит, не иссякать. Не будем поднимать перст. Не будем производить разделения. Не будем производить разногласия. Будем миролюбивы между собою. Будем светом в этом мире, сохраняя в чистоте наше сердце. И в таком состоянии нам радостно будет жить не только на земле, но и в вечности друг с другом. Аминь. Будем молиться.